Это интернет-канал «Фонтанка Офис». Меня зовут Надежда Мадзалевская. И рядом со мной, как всегда, директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. Мы подводим итоги уходящей недели. Будем с вами здесь до конца этого рабочего дня. Так что присоединяйтесь, прислушивайтесь и даже присматривайтесь. Андрей Дмитриевич, добрый вечер.
Добрый вечер, Надя.
Давайте сегодня начнем с темы обсуждаемой, темы по-своему красивой. Предлагаю говорить о том, как можно жить красиво в наших сложных российских реалиях. Что имею в виду? Имею в виду нашумевшую историю с выпускниками ФСБ, которые прокатились по Москве с ветерком на гегенвагенах, таким образом отметив диплом. А футболисты сборной России буквально через некоторое время, которым, казалось бы, отмечать нечего, потому что Евро они покинули без дипломов, заглянули в ночной клуб в Монте-Карло, где попили шампанского на 250 тысяч евро. А в связи с этим вот в обществе разгорелась такая дискуссия. Касалась она в основном футболистов, потому что вроде как со студентами было понятно, что они сделали день не так, как надо было. А вот с футболистами дискуссия нешуточная развернулась, что ну а что такое, люди тратят свои деньги, как хотят, поэтому не завидуйте и не залезайте в чужие карманы.
Это вы кого студентами назвали?
Выпускников.
А за что вы их так?
А кто они?
Они на момент обучения курсанты, угу. Это вам не какие-то там студенты, просто понимаете?
Чахлые студенты.
Вот, да, значит, а на момент выпуска они имеют воинское звание лейтенант.
Лейтенант.
Причем, в отличие от полиции, у ФСБ звание именно воинское, да, потому что там, скажем, полицейский — это специальное звание, прокуратура — это специальное звание, да, ну, как бы они по большому счету чиновники, да, они не офицеры вот в военном понимании. Сотрудники же ФСБ приравнены, их звание к воинским, поэтому по юрисдикции, в случае чего, они подлежат, так сказать, рассмотрению в трибуналах военных, а не в гражданских судах.
Но мне как штатскому простительно назвать их?
Нет, это я просто внес корректив, потому что вечно вы, либералы, все напутаете. И потом, когда за вами сотрудники ФСБ приходят, вы даже не знаете, как их правильно...
А мы думаем, что студенты пришли.
Вы думаете, что студенты пришли, да. А они, значит, совсем наоборот, да? Как говорила одна моя знакомая в не так уж давние времена, скромность может украшать девушку, но только в том случае, если нет других украшений. Вот. Поэтому, когда другие украшения есть, скромность, в общем-то, и ни к чему.
А вы к чему про девушек сейчас?
Ну, к тому, что надо быть скромнее, говорят. Я не про девушек, а про скромность, да? Значит, поскольку именно такая черта, как скромность, она, наверное, будет упоминаться нами вот в ходе нашего обсуждения этих двух случаев. Потому что люди в отношении и футболистов, и ФСБшников говорят, скромнее надо быть. А зачем им быть скромнее, если у них есть другие украшения, да? Значит, смотрите, мне понятно незатейливая детская радость вот этих вчерашних курсантов, которые наконец-то стали лейтенантами. Есть разные ритуалы отмечания, да, выпуска. Вот у большинства училищ или сейчас их военными университетами иногда называют, Министерство обороны, да, вот курсанты присваивают им звание, торжественное построение, да, они получают назначение, они получают дипломы, они получают нагрудные знаки, и потом они проходят торжественным маршем, да, вот там собираются родные, близкие, собираются офицеры училища, да, там строят курсы, которые еще не выпустились, так сказать, моллюсков этих там, значит, они с завистью смоют, и идет торжественное прохождение, да, там, к торжественному маршу, и они пошли, да. И такой возник ритуал, вот он возник именно мне кажется, в последнее время, как раз когда мы так это вот из социализма переползали в рынок, есть такая команда, там, раз и два, когда равнение на трибуну, так сказать, идет, да, или на знамя. И на повторе вот этой команды, да, держат в руках монеты, лейтенанты эти уже, да, и они их вот так вот подкидывают, да, значит, вверх, и такой дождь над ними, да, из вот этих вот монет, да.
Это зачем это?
А вот я сейчас объясню. Это имеет определенный смысл. Как знак того, что служить Родине, он идет не ради монет, как бы, да, а ради самого служения, да. То есть он, это жест такой вот демонстрирующий готовность отринуть, да, вот эту вот материальную составляющую, да, и, значит, всего себя отдать Родине, потому что, так сказать, у Родины других защитников нет.
А нынешние то есть знают это, об этом?
Так вот это сейчас происходит. То есть вот на выпусках это в военных, еще раз подчеркиваю, учебных заведениях, в частности, Санкт-Петербурга, точно. Да?
Ну просто трактовать можно по-разному. Там, наоборот, чтобы зарплата была хорошая.
Нет, это нужды не знать. Они сами, да, вкладывают в этот, в это именно такой смысл, потому что это не моя фантазия, да, это я когда братик у меня училище военное заканчивал, они так делали, и сейчас продолжают. Это такая вот офицерская военная традиция, да, что мы, офицеры российской армии, не ради денег служим. Там зарплаты сейчас не самые маленькие, но они все равно, в общем, надо сказать, конечно, не такие вот большие. То есть, как бы культивируется такое понятие, как бескорыстие. Да? Не ради денег мы идем туда служить, России, а ради тебя, потому что кроме нас тебя защитить больше некому. А жест вот этот проезд на Геленвагенах, как вы понимаете, так сказать, он означает примерно ровно наоборот, на 180 градусов, да? Мы получили, офицерские погоны, и теперь, так сказать, у нас начинается Дольче Вита такая вот сладкая жизнь, да? И мы будем ездить на Геленвагенах, это для начала. По крайней мере, это может трактоваться так. Это может трактоваться и как безобидная детская шалость. Ну, хотели ребята вот, ну, красиво зажечь. Ну, хотели просто вот пригласить там, я не знаю, стриптизерок, там, да, значит, диджеев, артистов. И вот чтобы, ну как, да, мы не ездим каждый день на Геленвагенах, знаете, как на свадьбу. Там специально шьется там для невесты невообразимое платье, там для жениха невообразимый костюм. Ну, вот не ударить в грязь лицом. Но, как мне кажется, сотрудники ФСБ, это те, которые призваны, да, значит, искоренять всяческую заразу внутри нашего государства, да, бороться с внутренними врагами, терроризмом и коррупцией прежде всего. А надо сказать, что коррупционеров обермасштаба такого, да, так сказать, типа вашего Никиты Белых, да, его же там Следственный комитет присутствует, да, но оперативное сопровождение это ФСБ, естественно, да. То есть вот ФСБ, оно, значит, борется с коррупционерами.
Ну так у нас вот такое ФСБ.
Да, и возникает момент такой, ребята, неужели вы не понимаете, да, что лейтенант ФСБ на Геленвагене, да, он вызывает ухмылку с точки зрения того, что как это вы собираетесь с коррупцией бороться, если вы уже в лейтенантских званиях, собственно говоря, считаете, что вы достойны ездить на таких дорогих машинах. Неважно, откуда вы их взяли. Да? Важно то, что ваше шоу, этот ваш месседж, да, так сказать, это не только оказался вашим внутренним междусобойчиком таким, корпоративчиком, да, при том, что, понимаете, по поводу выпускных корпоративов, это вообще такая общероссийская проблема, которая касается не только элитных учебных заведений высших, она уже касается всех школ на всех уровнях, да, там, третий класс закончили, надо выпускной делать, и родители там ходят, там, между собой шушукаются, надо тут не ударить в грязь лицом, надо заказать ресторан Карл и Фридрих, как иначе-то, ну что ж, мы лохи чилийские, да, значит, мы же не нищие какие-то, у нас же вон какая школа, да, там 9 класс заканчивают, тоже аттестат, там, значит, выпускной вечер, там еще что-то. 11-й я просто молчу, там уже вот, ну, все совсем по-серьезному должно быть, да. Поэтому, может быть, они и не вкладывали в это вот эти слабенькие ФСБшные юные умы, в это такой трагический смысл, да? Может быть, они просто вот хотели, чтобы...
Не, ну почему? Они были в тренде. А тренд взят на чрезмерное потребление.
Я не знаю, у кого есть тренд на чрезмерное потребление.
Вы только что сами перечислили, начиная с третьего класса.
Я имею в виду, что вот как бы общий, даже если есть такой тренд, то, товарищи ФСБшники, это не для вас. У вас должны быть такие суровые морализаторские лица, такие примерно, как вот у скромняги генерала Маркина, да, который, значит, теперь вот учит всех,
как жить правильно.
И говорить, потому что вам предстоит говорить вот эту суконную фразу «стыдно, товарищи», да, значит, «стыдно, товарищи», ну, как же вы ее будете говорить с подножки Геленвагена, да, это нехорошо, да. Второй вопрос, конечно, откуда были взяты эти машины? Если они были взяты в аренду на один день, ну ладно, спишем на дурновкусие, спишем на то, что, так сказать, не чувствуют обстановку в обществе, да, спишем на то, что просто глупы и не хотят быть любимцами в обществе, да, хотят быть презираемыми такими богатеями, да, презираемыми сынками богатых родителей.
А может быть, непрезираемыми, Андрей?
Презираемыми,
может быть, неприкасаемыми?
Нет.
И, может быть, они уже изначально чувствуют, что они неприкасаемые?
Понимаете, неприкасаемый и весь в золоте и в деньгах – это разные вещи. Одно дело неприкасаемый, но у него аскетичное, сухое офицерское лицо, да, и все понимают, он с других чего-то требует, но и себе спуску не дает. И другое дело неприкасаемый, который погряз в роскоши, да,
да. И которому все равно за это ничего не будет.
Но
так-то
ему...
приятнее?
Нет, ему будет презрение и ненависть со стороны тех, за кем он поставлен надзирать. Да? А вот это презрение и ненависть рано или поздно материализуется. Да? Либо плевком на парадный мундир на спину, так сказать, пока не успели заметить. Либо и какой-то фразой. Ну, много чем. Да? Ненависть, она вообще материальна. Да? Это, ну, и потом... Но только глупый человек хочет, чтобы его не любили, презирали. Но нормальному человеку свойственно желание нравиться, в общем-то, да, так сказать, получать одобрение какое-то, да. Никому не хочется выходить куда-то, да, так сказать, в толщу народных масс и чувствовать вот эти вот флюиды презрения, которые оттуда исходят. Ну, просто в этом удовольствия никакого нет. Это надо быть, я не знаю, мазохистом, чтобы стремиться к тому, чтобы тебя не любили и презирали, понимаете?
Или вы просто этого не замечаете, об этом не думаете?
Нет, так не бывает, понимаете? Поскольку это действительно все достаточно материально, да, то так не бывает. Второй вопрос. А если это машины родителей? Ну, если это машины родителей, да? А, как правило, у чекистов очень любят преемственность какую-то, да? Ну, то есть приветствуют, когда там, значит, сын сотрудника правоохранительных органов, он дальше идет по этой стезе. И действительно, это вот тоже такой тренд, да, там милицейские дети идут в милицейские учебные заведения, да, там ФСБшные, ФСБшные, да, там. А тогда откуда и почему? Но самое главное, еще вот вопрос даже не считать Геленвагены и Мерседесы в чужом кармане, да. Ну, это дело такое, как бы, да. Знаете, у меня вопрос, конечно, к взрослым в данном случае. Ну, мне могут говорить, что лейтенант взрослый, там, совершеннолетний, дееспособный. Ну, какой он взрослый, да? Они сейчас все настолько инфантильные, да? Это мы в лейтенантских погонах взрослыми были. А вот, а эти-то куда им, недоумкам? Вот, значит, но... А взрослые что, не знали, что их вот... чадушки готовят такой автопробег, значит, автопробегом по бездорожью и разгильдяйству, да?
Ну, может быть, и не знали, либо не видели в этом ничего зазорного.
Ну, чтобы ФСБшные старшие поколения чего-то не знали про младшие. Вы такую страшную фразу сейчас сказали. Если на самом деле так, то их надо за профнепригодность вот этих вот полковников и генералов поганой метной гнать. То есть они не знают, что их собственные дедушки решили учудить на выпускной, вы хотите сказать? Тогда это наша...
Я это допускаю.
Тогда это наша национальная трагедия. Я все-таки... Спасибо, Катюш, большое, так сказать. Я не буду себе больше позволять никаких высказываний в эфире в отношении, так сказать, и т.д., и т.п.
Мы с Катей ловим вас за язык.
Вот. Значит, я думаю, что все-таки профессионализм старших ФСБшников, он не настолько убог, вот не настолько убогом уровне находится. А тогда у меня вопрос, а как же вы попустили-то этому, дорогие товарищи? Вот вы, которые, ну, еще там в Советском Союзе родились и так далее, вы, которые помните о том, что у чекиста, значит, чистые руки, горячее сердце, холодная голова, как же вам это в голову-то могло прийти, не запретить вот такие вот шалости молодых? Ведь вы же должны понимать, что это нескромно, неуместно, рождает, так сказать, совершенно нездоровые какие-то ассоциации. А самое главное, оставим в стороне мораль. Ну, это непрофессионально просто, в конце концов, да, потому что вы получаете негатив на ровном месте, там, где можно было вполне обойтись без него. Без этих разговоров, без разговоров о том, что будет организована проверка, да, что там дано поручение такое руководителю академии, значит, начальнику ГИБДД города Москвы, зачем вам эти бубновые хлопоты, да? Ну, вы что, не понимали, что вот этим может обернуться? Если не понимали, вы очень плохие аналитики, вы не умеете составлять причинно-следственную связь какую-то, да? И здесь очень важный такой вот момент, как бы, да, что, понимаете, у Сталина была, в сталинские времена была фраза, которую приписывали Сталину во времена вот раскулачивания и так далее, якобы он произнес такую фразу, что сын за отца не отвечает, имея в виду, что вот мы ссылаем там кулаков, но если сын нормальный комсомолец, то его там трогать-то и не нужно. Сын действительно не отвечает за отца в том смысле, что, ну, в какой семье ты родился, да, так сказать, ну...
Ты не выбирал.
Ты не выбирал. А вот отец за сына, конечно, отвечает. Понимаете? Потому что это ты воспитывал свое чадушко. Это ты закладывал в него какие-то правила, какие-то... Значит, это ты ему объяснял, значит, что такое хорошо, что такое плохо. Как в том стихотворении известном, помните, это крошка сын к отцу пришел и сказала: кроха, сейчас бы няню пару раз, было бы неплохо, да? Значит, ты как ему нравится, да? Я, вот, да, значит, есть вот способность у нашего народа вот в короткой такой вот, знаете, стихотворной форме упаковывать глубокий совершенно смысл. Да. Вот. И... я бы проверку производил, как бы я был царь, так я бы проверку производил в отношении пап и мам. И сказал: а вы вот своего ребенка вот этому учили? Что так вот на Геленвагенах это правильно?
А каким образом вы видите эту проверку? Нет, вы сейчас просто превращаетесь в господина Маркина.
Я не превращаюсь в господина Маркина.
Который
я
тоже грозит пальцем.
Нет, я не грожу пальцем, мне нет возможности. Я говорю, если бы я был царь. Но я не царь, потому что если бы я был царем, то вот это были бы мои опричники. И я бы почему провел такую проверку? Потому что я бы сказал: опричники, а вы должны быть злыми, голодными и безжалостными, да? Вы должны быть вот такими вот... воинами на все случаи жизни, да, так сказать, и не должны обладать излишней роскошью, потому что излишняя роскошь, она разлагает, да, она делает вас жирными и рыхлыми, да, так сказать. Опричники, а не завелась ли какая тифозная вошь в вашем, так сказать, бараке, да? Ну-ка, дайте-ка я посмотрю, да, потому что вот вы молодых щенят, новый, так сказать, помет, новое, так сказать, поколение. Мне-то воины нужны, а вы мне какую-то гламурную срань, так сказать, на Геленвагенах, так сказать, хорошо, пытаетесь сбагрить под видом...
Андрей, а вам бы опричники бы ответили: царь-батюшка, да ты от жизни отстал, посмотрите, у нас вице-премьер покупает себе квартиры, сделка оценивается 600 миллионов рублей.
Да, и я бы на это ответил. Во-первых, так сказать, я бы на это ответил следующим образом.
А вам на Геленвагенах нельзя.
Да, а вам на Геленвагенах... Да, а вам на Геленвагенах нельзя, потому что вы... Во-первых, не вице-премьеры для начала, да? Значит, а ваши вот эти вот детишки лейтенантские, да, они и вовсе то, что называется, сопля зеленая. И рановато лейтенантам на Геленвагене. Я бы, ну, вот, как бы с этого начал. Но самое главное, да, я бы им сказал следующее. Ну, к Шувалову-то мы вернемся. Я обязательно, значит, я не ухожу от этого вопроса, как вам могло показаться, да. Я про другое, а. Я бы был бы царем, я бы не то чтобы морализаторствовал, да, я бы с другого конца зашел. Не важно, что мне, ну, тошнит от этого, вот, действительно. Меня действительно тошнит от этого. Прежде всего, потому что это дурновкусие. Это такое вот, так, знаете, в Краснодарском крае принято, да, вот, чтобы богато было. Вот, но в Москве, в Петербурге, не знаю. Вот, я бы подходил к другому. А почему вы мне бракованный товар какой-то поставляете? Мне нужны нормальные, так сказать, молодые офицеры ФСБ, на которых я могу положиться и которые, с честью, если надо, умрут в сирийских горах, да, так сказать, подорвав себя последние гранаты или вызвав на себя огонь. Вы что думаете, вот эта вот гламурная вот эта вот тусня на Геленвагенах, она на это способна? Ничего подобного. Так вы мне под видом воинов, вы мне непонятно кого, так сказать, поставляете, да? Так вы меня обманываете. Так вы умыслили на государя. Так вы на меня умыслили. Да я разотру вас в порошок после этого. Потому что, так сказать, вы мне извините, дорогие друзья. Это что, солисты балета какие-то? Ничего подобного, понимаете? У настоящего воина, у него рукоять меча не украшена разными побрякушками, потому что они только мешают крепче сжимать, да? Ну, скользит и проворачивается. Только металл и дерево. А те, которые вот начинают стразами все осыпать, так сказать, так это, ну, какие же, так сказать, это воины, да? Это такие, ближе к солистам,
без воинов.
К солистам ансамбля «Пидорушки», понимаете, вот это все.
Ну, так а вам сказали, ну, извините, да, других воинов у нас для вас на сегодняшний день нет.
А если других воинов в огромной моей многомиллионной стране у вас для меня нет... Тогда надо вас, так сказать, немножко, так сказать, половником по заднице, да, так сказать, и мы немножко других будем набирать. Таких вот молодых, злых, да, рвущихся к чему-то, да, и не тех, которые приоритеты видят в дорогих ночных клубах и во нравах тамошних обитателей, да. Вот, я бы рассуждал бы так, я бы увидел в этом... Не только сторону какую-то, вот, чтобы вышел генерал Маркин и сказал, так сказать, стыдно товарищи, потому что сам он прожил жизнь, когда ему, видимо, никогда не было стыдно за себя, и у него уже, так сказать, есть такое вот право проповедовать, да, значит, это самое, ну, что ж, как говорится. А вот я бы увидел, конечно, вопрос своей личной безопасности, да, я бы увидел, вы чего? Вы кого мне, значит, в ряды-то вливаете?
У вас нет ощущения, что все равно вся эта история вот с этими вот прогулками на дорогих машинах постепенно просто сойдет на нет? Ну, пожурят.
Нет, конечно, у меня ощущение таковое есть, потому что... А что будут делать? Понимаете, ведь для того, чтобы поступить так, как я предлагаю, да, это нужно...
Надо изменить как минимум Конституцию, Уголовный кодекс.
Нет, потому что можно и безо всякой Конституции... Безо всякого уголовного кодекса, да, вот такие структуры, как ФСБ, там много того, что не регламентировано, да, вот непосредственно там закон, незакон, да. Вот я считаю, что ты недостоин служить в этой организации, потому что ты себя скомпрометировал, да. Потому что ты, значит, ну, как
так
бы...
Так для вот, этого должно быть понятие репутация.
Для этого совершенно верно должно быть понятие репутация. Совершенно верно. Вот мы как раз сейчас подходим к тому, значит, о чем поговорить необходимо. Да? Ведь они, по большому счету, вот эти товарищи, ничего не нарушили. Ну, там, может быть, правила какие-то. Да? Ну, там, спишем на ликование по поводу там, выпуска. Да? В конце концов, лейтенанты... Армии российской в день выпуска большинство нажирается так и ходят такими, значит, это самое, и развозят их, и сами они за руль, и не трогают их в этот день, потому что, ну, по русскому такому обычаю, ну, черт с тобой, в этот день можно. Это твой день, так сказать, имеешь право, да? Но в данном случае, еще раз говорю, речь идет о другом. Если бы они просто перепились бы все, да, так сказать, и там значит, ползали по своим женам и невестам, так сказать, ну, как бы, имеют право, как бы, ничего не вижу в этом плохого. Ну, как бы, погоны моют люди, ну, надо отнестись к этому с пониманием. Здесь же другое. Понимаете, здесь вот у Пушкина замечательные есть эти стихи, я их цитировал уже в вашей программе, да, все, как же там звучит-то в оригинале, я подзабыл, но
смысл
все, все куплю, сказала Злата, все возьму, сказал Булат, да, там, значит, все, все мое, сказала Злата, все мое, сказал Булат, все куплю, сказала Злата, все возьму, сказал Булат, да, короткое очень стихотворение, немножко, может быть, я напутал сейчас от волнения, но неважно, смысл там именно такой, смысл в этом стихотворении очень простой, да. Булат важнее и сильнее презренного желтого металла, потому что сила в нем, да, и ФСБшные ФСБшники, на них должен быть отсверк Булата вот этого, да, а на них, вот на этих отсверк Злата получился, а отсверк Злата вы не в то сословие попали, вам к купцам, дорогие мои. Вы барыги.
Не той касты.
Вы не той касты, совершенно верно. ФСБ ведь это воинский орден. А любой воинский орден, да, он помимо некого самоотречения и клятв, которые приносятся товарищам, да, и, значит, иерархам этого ордена, подразумевает некую аскезу.
Андрей Дмитриевич, вот. Мне кажется, что ФСБ...
Подразумевает, нет, они сами себя...
Уже давно не безгрешен.
Нет, они все равно себя называют воинским орденом, да, и, значит, грех вот этого роскошества, да, погрязания в роскоши, он известен человечеству, да. И известны же и люди, которые призывали там очиститься, да, там, потому что, значит, и францисканцы, ну, там, святой Франциск, да, там, те, кто, значит, должны являть пример, там, нестяжательства, там, это касалось епископов, там, я не знаю, там, пап римских, да, а они погрязали, действительно, но потом очищались, да, возникали эти движения за очищение, там, значит, там тот же... Савонаролла, да, так сказать, который призывал освободиться, да, от этого всего, значит, и сжигать там и так далее, в другую крайность там уходил и так далее. Но я бы сказал точно, вот будь я царем, да, вы купцы, вы от вас, как от воинов, толку мало.
Вы так говорите, как будто до вот этого вот проезда на дорогих машинах у нас... ФСБ было совершенно безгрешно, с учетом того, что это правопреемница КГБ,
да, вы понимаете,
которое тоже не было безгрешно. Так а в чем
нет,
тогда?
Они, кстати говоря, когда пошел Великий Развал, они последними сучивались, да, так сказать. Но процессы такие шли. И такого рода истории – это всегда хороший повод, да, для такой какой-то большой инспекции, для того, чтобы зайти, так сказать, в амбар и посмотреть, а не покрылось ли у вас тут все ржавчиной и плесенью, дорогие друзья, да? И для чего вы вообще, так сказать, вы призваны, и каковы у вас морально-нравственные ориентиры? Потому что иначе гниль пойдет дальше, да? Потому что вот этот вот разведчик, полковник, да, значит, Потеев, который, вроде тут сказали, сдох в Соединенных Штатах, перебежчик, который выдал наших нелегалов, да, это не важно, да, значит, не скончался, а сдох, потому что он действительно негодяй, потому что он предал своих товарищей. Вот хуже нет предательства, чем, ну, ты просто бы убежал, да, там, жить в тепле и так далее, там, ну, плохо, нехорошо, но в конце концов это просто твой выбор, там, место жительства, там, да, или еще чего-то. Но когда ты платой за свою вот эту сытую жизнь даешь жизни и судьбы своих товарищей, ну, конечно, ты абсолютно негодяйская жаба, гореть тебе в аду, и прощения тебе нет, никогда не будет, да, и ты просто действительно мразь абсолютная, да. Это, ну, это у всех народов и во все времена, да, там, как же ты, же, ну, клятву приносил, да, ты же в ордене в этом состоял, ну, как же ты переметнулся-то, да, ты не мог этого сделать, да, даже не важно, нету объяснений этому никаких, да, и... Ну, это же все Тарас Бульба, да, пожалуйста. Там он, они не в ФСБ были и не в СВР, да, а своей рукой убил, да, Тарас своего сына за то, что тот ляхом переметнулся. Хотя у того убедительные причины были, да, он же влюбился в эту Паненку, да. Ты можешь влюбиться в кого хочешь, да, предавать товарищей ты не можешь, да, ты, ну, просто не можешь. Вот, а вот если ты сильно любишь Геленвагены... то эта червоточинка и может тебя привести вот в итоге, потому что, ну а что, собственно, чего? Он ради материальной выгоды это сделал. Нету там каких-то других объяснений. Не надо мне рассказывать сказки про идеологическое перерождение, да, и возлюбил он Соединенные Штаты и Запад всей душой и решил помогать, да, собачья чушь. Вот. Поэтому это повод для разговора, но разговора такового, скорее всего, не будет. Потому что таковая политическая воля может исходить только с самого-самого верха, да, только вот от царя. Вот. А царь у нас не любит такие как бы разговоры, да, и задача эта такая посложнее, чем очищение авгиевых конюшен Гераклом, да. Вот президент наш, находясь с визитом в Греции, говорил, что он от Греции не может потребовать подвигов Геракла. Наверное, понимает, сколь тяжелы были эти подвиги. И понимает, наверное, он и то, что слишком масштабная задача, по большому счету. И понимает он и то, что внутри полиции, внутри ФСБ, внутри прокуратуры и так много достаточно недовольства, потому что их уровень жизни упал за два года, вот эти кризисные, да?
Уровень жизни у всех упал?
Ну, они...
За два кризисных года.
Они острее ощущают, понимаете? Они больше себя любят. Вот. И самое-то главное, знаете, больше всего, что по ним ударило, и они так все переживают, что мы нельзя им ехать, ездить за границу. Ведь кто, как это ни странно, больше всего... Почему турпоток в Турцию на самом деле все равно не восстановится в прежних объемах? Турция – это была ментовская страна. Туда, значит, больше всего, так сказать, любили ездить как раз офицеры МВД, ФСБ, да, так сказать. Ну, у них хватало это просто даже и зарплатных, так сказать, а если еще и внебюджетные возможности, то вообще завеси жизнь веревочкой, так сказать, они там любили ходить на дискотеки. А сейчас-то им просто запретили. То есть у всех забрали паспорта, положили
а в... А почему они в Крым не хотят поехать?
Нет, они хотят в Крым. И поедут в Крым, и в Сочи, так сказать, и так далее. Но еще им нравилось за границей, понимаете? Они там себя людьми чувствовали. И, им нельзя за границу. И прокуратуре тоже нельзя. У всех отобрали паспорта и положили в сейф, значит, в отдел кадров. Ну, нашлись те, которые второй паспорт себе каким-то образом сделали, и там я...
И все-таки поедут в Турцию.
Да, но это мало. Я вот, значит, с некоторыми говорил, они говорят, очень сложно, и как-то мне объясняли, это не так просто. Это раньше было просто со вторым паспортом, а сейчас нет. И вот, значит, они и так, ну, злятся немножко, да, там, что вот как-то все не так идет, там, глухое ворчание такое вот... слышно. А тут еще и, значит, за Геленвагены получат какой-то подзатыльник.
То есть они и так пострадавшие.
И так пострадавшие, а значит, обрусевшие, да. А тут вот еще, значит, и это самое, ну, совсем будет какое-то раздражение. Поэтому, скорее всего, не будет в этом смысле ничего. То есть, ну, для прилику как-то так жу-жу-жу, бу-бу-бу, и на этом кончится. Но потому что, но ведь еще, я бы так сказал, есть момент такой воспитательного характера. И будь я царю, я бы еще вопрос себе бы задал. Я бы сказал, почему же они такими выросли? Ну ладно, вот у них там, может быть, папы, мамы какие-то такие недалекие умом и, значит, недостаточно воспитывавшие там своих детей. Но ведь не только родители воспитывают, да? Воспитывает школа, воспитывает
внешняя среда,
воспитывает телевизор, воспитывает кинематограф. А что же за фильмы-то смотрели эти люди, да? Что за книги они читали, да? Я бы понял, что у меня большущая, так сказать, проблема в воспитательной составляющей нашего кинематографа, наших сериалов, нашего телевизора и так далее. Кстати, у нас вышел журнал «Ваш тайный советник» новый, да? И он весь посвящен истории кино.
Да. Да, почитайте обязательно.
Российского советую почитать. Я шеф-редактором Игорь Шушарин выступал в этом номере. Но для меня совершенно убила меня цифра о том, что в России дореволюционной, я-то думал там, ну, что называется, выпускали какие-то немые фильмы, несколько штук экспериментального характера. Значит, меня приплющило то, что, оказывается, это была индустрия. И оказывается, какой там год приводится, то ли 17-й, то ли 13-й, да, ну, какой-то вот предреволюционный, было выпущено больше 100 фильмов.
Ну, так и не уберегли же империю-то все равно.
Наденька, фильмов. А у нас сейчас около 80 выпускают. То есть вот через 100 лет в России выпускается фильмов меньше, чем при царе-батюшке. Да? Это, я бы, будь я царем, я бы глубоко призадумался над этими вопросами и вспомнил бы, как мне на Ленфильме впаривали, что там, значит, за два года, значит, какой-то не мы... За три года там 163 каких-то фильма они выпустили на высочайшем мировом уровне, да, и спросил бы я, и где это все? И почему вы не показываете это моим ФСБшным курсантам, чтобы росли они не сребролюбивыми, да, так сказать, а настоящими воинами, да, такими безжалостными, беспощадными и совершенно не склонными к кучерявой жизни хотя бы в младших офицерских званиях, да?
Давайте про спорт теперь.
Я сейчас как раз перехожу к вот этим вот товарищам-футболистам, да? История, которая произошла с этими двумя, значит, недоумками, как его там, Кокорин
и Мамаев.
И Мамаев, да, значит, она абсолютно из той же кастрюли налита, как говорится, что и история с ФСБшниками. Они поступили по той же логике. О чем мы права не имеем, что ли, да? Красиво. Кто воевал, имеет право у тихой речки отдохнуть.
На самом деле, Андрей, ну ведь не доказано. На данный момент доказано то, что они были в этом клубе. По их версии, ребята присоединились к чужой вечеринке. Надя. То есть они совершили проступок, Надя. Но не такой негодяйский, Надя. Как он может показаться.
Надя, давайте теперь вот поговорим очень серьезно. Я на «Эхо Москвы» слушал высказывание одного ведущего, который сказал: с моей точки зрения нормально все, что законно. Да? И он сказал удивительную глупость, да. Значит, потому что законно и нормально, ну, это совсем разные такие понятия, да. И в первом, и во втором случае закон, как я полагаю, не был нарушен. Ну, конечно. В худшем случае были нарушены какие-то правила дорожного движения, а закон они не нарушали, да, значит, вряд ли они угоняли эти геленвагены, значит, вряд ли они отобрали их у каких-то богатеев, да, значит, или у футболистов. И точно так же эти наши футболисты в ночном клубе «Монако» или где это происходило, они, наверное, все-таки необманным путем туда проникли, заплатили за вход и, в общем, как бы, как говорили какие-то люди, чего первый раз вижу, чтобы мужиков за шампанское так полоскали, а они даже и в ментовку-то не попались, да, значит, но тем не менее там на них вылили все ушаты грязи. Вот чего не понимают наши депутаты Госдумы, многие чиновники, так сказать, и прочее, да, есть законно, и оно регламентирует там вот преступно, неприступно, да, а есть другая, более тонкая такая вот материя, называется она тактично и бестактно, да, если ты поступаешь бестактно, ты не нарушаешь при этом закон, да, ты просто поступаешь бестактно, ты просто проявляешь неуважение, да, к человеку ли, к аудитории ли, да, вообще к окружающим тебя людям ли, там, неважно, да. Это не значит, что тебя нужно за это сажать в тюрьму, да, это не значит, что тебя нужно подвергать обязательно каким-то наказаниям, да. В принципе, за бестактную какую-то выходку самое оптимальное, наверное, что можно сделать, это просто повернуться спиной, да, там, ну, облить презрением, да, перестать...
Но, тем не менее, санкции-то в отношении них были предприняты?
Ну, уже? Потому что предпринимают в отношении них санкции, собственно, люди напрямую виновные в том, что так произошло, потому что эти молоденькие футболисты, они такие же глупые, как и ФСБшники, да, и гораздо больше вопросов не к ним, а к воспитавшей их среде, к товарищу министра спорта, да, к председателю этого, он же в едином, да, двухликий Янус, как говорила одна, значит, моя знакомая. Это из-за вас они оказались, опять-таки, в двухсмысленной ситуации, да? А вот двухсмысленная ситуация, вы не поверите, говорила дочка президента Ельцина. Я чуть со стула не упал, когда это услышал, да? Она говорила не двусмысленное, а двухсмысленное, понимаете? Вот такой вот, значит, трехголовый монстр. И получилось так, что все накинулись на вот этих изуродованных детей. А почему вы не накидываетесь на компрочикосов, которые украли когда-то этих детей, да? Сделали их уродами, ну, как у Виктора Гюго, да, значит? А потом выпустили на всеобщее обозрение. Потому что почему вы не говорите о родителях этих футболистов, которые мне объяснили, опять же, что такое хорошо, что такое плохо? Почему вы не предъявляете претензии к тренерам, у которых они занимаются? Ну, вот, у взрослых, которые...
А как вы это видите в реальной жизни?
А так и вижу. Потому что, еще раз говорю, это сын за отца не отвечает, а отец за сына должен отвечать. Вот у них есть отцы. Отцы не в биологическом смысле, я не знаю, какие у них там папы, да, и, значит, насколько они деревенские или, значит, наоборот, да, и насколько им сейчас стыдно или не стыдно. Потому что один вот этот извиняться стал, Кокорин, лучше бы уж не извинялся, так сказать, а упорствовал в своей ереси. Еще более убогим выглядит. Вот эти вот запоздалые извинения. Это вот раскаяние, да мы не мы, да мы туда попали случайно, а зачем же вы туда совсем вообще-то пошли, да, потому что к вам ведь претензия-то в чем? Никто же не говорит, что там за свои вы деньги пили, не за свои, да, но вы не имели морального, подчеркиваю, морального права вы не имели веселиться, да, после того, какое оскорбление своей, значит, немощной игрой вы нанесли, значит, вот миллионам болельщиков, которые на вас смотрели, там, переживали, возлагали какие-то надежды, напрасные совершенно, и так далее, да. И я, кстати, у меня сегодня такой любопытный состоялся разговор с папой с моим, да, а он, как вы помните, разбирается хорошо в футболе и все такое прочее. Я позвонил ему выразить соболезнования по поводу проигрыша Германии. Да? У меня папа всю жизнь за Германию болеет. Да? Абсолютно был уверен, что немцы победят. Он говорит, ну, это просто там невезуха страшная. Немцы там были сильнее.
Стечение обстоятельств.
И, говорит, да, этот итальянец-судья расправился просто с этой сборной Германии. Но я не помню, почему у нас вот тоже перешел разговор на вот этих вот двух футбольных...
гениев.
Нет, они не гении, они... Я бы их из сборной выгнал исключительно за глупость. Потому что футбол, говорят, игра, где надо Дмитрий все-таки еще...
Дмитрий, вы еще... останетесь один, как в пустыне.
Да, и хорошо.
Вы уже практически разогнали, теперь вы решаете сборную.
Я никогда не боялся одиночества, во-первых, Наденька, да, мне приходилось подолгу бывать одному. Значит, я просто хочу сказать, что говорят, что футбол – это игра, вот папа мой так считает, что там голова тоже работает, да? Но почему такие глупые, вот товарищи, так сказать, что вы поперлись в этот клуб, вы что, не могли предположить, что вас там заснимут, что кто-то, если не вы, то кто-то выложит это в сети, да, что это вызовет взрыв, так сказать, и так далее. Это вот за вашу недальновидность, за вашу неспособность мыслить на поле или на поляне, да, так сказать, вот вы и должны покинуть сборную, потому что, ну, зачем же нам дураки? Дураков мы и так можем набрать сколько хотите. Вон из ФСБ эти поувольняются, их возьмем.
Да, у них же тоже там физическая подготовка.
Да, ФСБшников бы этих тоже вот за вот недальновидность, да, я бы подверг бы каким-то, так сказать, репрессиям. Но отец мне сказал такую вещь, папа. И я говорю, ну, там они же и играть-то там все не умеют и так далее. И, знаете, он меня очень удивил. Он сказал... Он говорит, да нет, играть-то они не умеют побеждать. А играть-то они умеют достаточно неплохо. Он говорит, поверь мне, с точки зрения мастерства, физических данных и прочих всяких вот штук, мы точно не последние по возможностям своим были на вот этом чемпионате Европы. Это я тебе, говорит, сейчас легче всего сказать, что они все ничего не умеют. Это не так, говорит. Они не способны мобилизовываться, да, они не способны, это такая, говорит, психологическая проблема, когда вот они не могут включиться, да, вот, когда они не могут собраться, да, вот, чем отличается от многих, да, вот, и в этой игре, в футбол, которую я глубоко не почитаю, оказывается, очень важны такие вот психологические моменты, да, когда, как единый механизм, сборная, так сказать, там, собирается, или, наоборот, она там разваливается, или еще как-то. Я, еще раз говорю, ничего не понимаю, но кажется мне, что, поскольку папа разбирается, он дельные вещи говорит, да. Так вот, это их неспособность мобилизовываться, да, так сказать, и интуитивно принимать какие-то вот правильные решения, да, она тоже идет от воспитания, да, от того, какая у них мотивация, за что, грубо говоря, они бьются. Вот исландцы, которые из далекой, так сказать, совершенно холодной страны, да, понятно, что они бились, вот на этом чемпионате не за деньги. У них вообще там, по-моему, денег нет, все банки лопнули, так сказать. А есть парни, которые, так сказать, хотят явить свой дух. И хотят, и страшно хотят порадовать своих людей. Они для людей, для своего маленького острова, да, так сказать, отдают последнее, когда, ну, не могут они, ну, у них хуже уровень там, но они вообще, ну, там их 300 тысяч всего, да, так сказать, понимаете, ну, Васильевский,
да,
остров
потому,
какой-то.
Да, потому что им по-другому стыдно.
Да, потому что по-другому не умереть, как говорится, там, им стыдно, да. Небалованные они, не ездят они на геленвагенах, да, я бы вообще в ФСБ исключительно исландцев набирал бы, понимаете, так сказать, вот, и, наверное, как-то наладилось бы постепенно, да. Пока бы там на третьем поколении они бы тоже уже, так сказать, не стали бы такими любителями клубов. И понимаете, какая штука? Неспособность понять, что ты совершаешь бестактный поступок, это очень опасная вещь. Это очень опасная для тебя вещь, потому что ты раз за разом будешь делать какие-то, как тебе кажется, самые обычные вещи, да? И вдруг они будут вызывать реакцию, которую ты там не ожидаешь, так сказать, и дальше ты будешь абсолютно неуверенным в себе. И последнее, да, значит, караться это должно исключительно не рукопожатностью, да, потому что это закон никто тут не нарушал. И вновь я вас возвращаю к Александру, так сказать, Дюма, трем мушкетерам, и вот этому, вот этой ситуации, когда Ришелье предлагает патент лейтенанта гвардейцев-кардинала молодому совсем человеку Д'Артаньяну. Д'Артаньян отказывается гордо, да, он не ездит на геленвагене, да, и не ходит в ночные клубы, вот где полногрудые девицы западного пошиба, значит, разносят шампанское. Это нас с Евгением Владимировичем Вышенковым в свое время, когда мы учились в университете, на военной кафедре полковник Ансимов поднял, значит, однажды и сказал: «Вчера я видел курсантов нашего цикла, а в обществе полногрудых девиц западного пошиба». И смотрит так на нас. Говорит: «Что мы можем этому противопоставить?» Вышенков хрюкнул и сказал: «Плоскогрудие». На что-то сказать полковник Ансимов рявкнул: «Я вас там тоже видел». И сказал: «А противопоставить мы этому можем решение 26-го съезда партии об усилении идеологической работы». Мы тогда над ним смеялись. Вот.
А получается, был же прав.
А получается, что был прав, да. Значит, хотя за этим полковником, за ним записывали все эти афоризмы, там, знаете. Эй, вы трое, оба сюда, да. Это из этой серии. Так вот, понимаете, какая штука? Значит, Д'Артаньян отказался от этого патента лейтенанта гвардейцев кардинала. И выйдя, страшно пожалел об этом. Он подумал, что это его упущенный шанс. И он подумал, не совершил ли он ошибку. А потом вспомнил, что ведь если бы он взял этот патент, то Атос никогда бы не подал бы ему руки. И Д'Артаньян сразу успокоился, потому что он не мог бы жить без того, чтобы Атос не подал ему руки. И вот дело в том, что для Д'Артаньяна это было важно, а для футболистов и для ФСБшников, которые катаются на вот этих машинах, наверное, это было бы неважно. Вот им не объяснили, насколько это важно. Они бы сказали: ну, подумаешь, какой-то там старый спившийся граф, дурак, так сказать, не подал мне свою, так сказать, вонючую руку, да. Ну и что с того? Зато мне кардинал предлагает, понимаете, так сказать, лейтенантом
вот Андрей,
тогдашнего ФСБ, да, понимаете, и сразу на геленваген, вот как раз вот с Рашфором вместе.
Да.
И меледи в придачу
вот
дают.
Вот, вот, понимаете, так вот вы вернитесь с небес на землю, да, я к чему? Нет, потому
а
что,
я не
смотри,
хочу. Мне тут хорошо, мне сверху очень неинтересно сверху за вами наблюдать, понимаете, за вот мелкими вашими людскими страстями.
Для того, чтобы не совершать, как вы говорите, бестактных поступков, да, и не вести себя в обществе неприлично, надо как-то смотреть по сторонам, да, и понимать, в отношении кого ты совершаешь ту или иную бестактность или неприличность. Если в их кругу все ведут себя соответствующим образом...
Да. Вы здесь абсолютно правы, мне тут нечего сказать. Есть еще понятие такое врожденное чувство такта. Вот ему не обучишь на самом деле, да? Значит, такая семейка. Я и говорю, что некачественный отбор получается, да? То есть получается, в мою элиту понабрали черти кого, которые, вот, простите, не отвечают элементарным требованиям. Значит, был бы я царем, я бы сказал: конечно, извините, Но вот вы не элита. Еще один многократно повторяемый мой довод. Понимаете, элита должна показывать нравственный пример. Это ее одна из основных обязанностей. Может быть, основная ее обязанность. Мы же с вами сейчас тоже об элитах разговариваем. ФСБшники – это элита. Футболисты вот эти – это элита. Да? Так вот, если у нас элита не дает нравственный пример, а дает пример безнравственный, не незаконный, а безнравственный, это невероятно опасно. Потому что ведет это, как правило, к краху империи. Когда в Древнем Риме элита перестала давать нравственный пример и стали ставить статуи не философам и военачальникам, а гетерам и, значит, футболистам того времени, гладиаторам, да, значит, достаточно быстро, значит, сгнил изнутри Рим, да, и наступили темные века. Я не хочу, чтобы наступали темные века. Поэтому я и говорю, очнитесь, да, очнитесь, вы губите своих детей. Есть два вида любви. Любовь одна – это баловать бесконечно. Баловать, защищать, укрывать, там еще чего-то, да, пирожные кормить. И вырастает жирный пингвин, значит, который не способен защитить ни себя, ни мать, ни отца, так сказать, да, избалованное, ничтожное, совершенно никчемное создание, да. Значит, эта любовь ведет к тому, что и он погибнет, как только начнутся какие-то, ну, сложности такие. Это оранжерейное существо. Его выставят, так сказать, в какие-то полевые условия, и все, и хана ему, так сказать, до первого же боя, да. А вторая любовь, она требовательная, да, подъем в 7 утра, на пробежку, так сказать, на спорт, на это там, ой, мне плохо, у меня ноги болят, ничего, вперед, так сказать, да, я хочу, вот, чтобы вырос красивым, сильным, да,
так сказать. Так вот они и выросли, вы же практически описали расписание дня футболиста.
Нет,
и ноги в кровь, до первого пота,
понимаете,
за большие деньги,
понимаете, что такого? Ведь очень много на свете хорошо физически подготовленных мерзавцев. Хорошо подготовленных физически дураков и негодяев, так сказать, и, я не знаю, воров-форточников. Тоже нужны определенные, так сказать, знаете, физические данные, чтобы на шестом этаже в форточку залезть, да. К этому должна прилагаться непременнейшим образом морально-нравственная составляющая, да. И если его не будет, да, значит, то будет, конечно, все ужасно и плохо, да. Я хочу сказать, что с этим обстоят дела вообще в мире в целом не очень хорошо и тревожно, да, потому что слушал я тут недавно, тренд такой запустился в сети, да, там женщины рассказывают о том, какие, я не боюсь рассказать, или как-то так это называется, как там их насиловали, били, и всякие пакости мужики с ними делали, да. И вот, значит, стон стоит по земле русской, значит, что вот, значит, и не только русской, да, что вот там, значит, то все пятое, десятое. Я не потому, что там не сторонник всяких этих феминистских слез и соплей, я только хочу сказать, да, это ужасная вещь, там, насилие, да, так сказать, изнасилование. Я вообще никогда это не мог понять, да. Я не мог понять с точки зрения, а какое удовольствие ты получаешь,
только
если...
Только с этой точки зрения вы не мог.
Не мог понять, как это вот, ну, как физически-то можно быть способным, да, так сказать, при том, что она плачет и отбивается, собственно, все равно там с ней совершить вот это. Вот я не понимаю, действительно, да, это надо быть все-таки каким-то уродом, да. Но в яростной вот этой кампании, да, значит, морализаторства и так далее, по поводу агрессии, по поводу насилия, я только хочу сказать, дорогие барышни, смотрите, иногда бывает перехлёст, и в другую сторону, смотрите, чтобы ваши мужчины, от которых вы натерпелись, и от домашнего насилия и так далее, не превратились бы в немецких мужчин, которые будут совсем не агрессивны, никакого домашнего насилия, кротко буду смотреть на то, как вас насилуют, и звонить при этом в полицию, да, значит, и когда полиция приедет через полчаса...
То есть вы считаете, что может быть в этой ситуации только две крайности? Либо терпеть, либо бояться...
Как раз я говорю, что не о крайностях, как раз нужно находить какую-то грань. Это как та же проблема в армии с насилием, да. С одной стороны, армия – это инструмент насилия, и, значит, если... военный человек, ну, совсем не агрессивен, да, то он плохой военный, наверное, да. Как вот этим управлять, как это уметь держать в рамках, да, значит, это очень-очень большая проблема. Но не получится такого режима переключения, знаете, все хотят гигантскую кавказскую овчарку, но чтобы бросалась только по свистку хозяина, так не бывает, она всегда, значит, вот, ну...
В тонусе,
да. Нет у нее тумблера вот этого переключения, да. Поэтому это очень непростой вопрос, да, и вот вопрос воспитания, так сказать, должных, нормальных, так сказать, каких-то качеств, да, он тоже очень непростой. Но мне кажется, что мы очень многое утратили, да, и по многим вопросам опоздали. И что вот то, что сейчас мы видим с молодежью происходит, с лейтенантами 21-летними, футболистами 22-летними, да, это пошли вот дети новые, да, значит, нового поколения, новой России, да, это уже российские, не советские дети, потому что упустили все, и в школах, и в, значит, в семьях, и самое главное, 25 лет после Советского Союза страшную разлагающую роль играл телевизор. Вы понимаете, я не понимаю, как это можно было не понимать. Да? Вот эти все бесконечные шоу, да, вот, по типу «Последний герой», «Дом-2», «Слабое звено», они были страшно популярными. При этом, видимо, в голову не приходило, насколько разлагающими, так сказать, они действуют на людей. Потому что нас вот учили, да, простым вещам. Подглядывать в замочную скважину неприлично, да, ты станешь нерукопожатным. Читать чужие письма неприлично, нехорошо и безнравственно. Но «Дом-2» не только прикольно подглядывать в замочную скважину, прикольно, чтобы за тобой подглядывали, да. Нас учили в плохой тоталитарной, так сказать, советской системе. Сам погибай, но товарища выручай. Вот по этому принципу ты должен жить, товарищ пионер и товарищ комсомолец. Но шоу «Слабое звено» и шоу «Последний герой» говорят: сдохни ты сегодня, а я завтра. Это ты слабое звено, а я пойду дальше.
Андрей, понимаете, про судьбу нашего...
Надя, да, это такой бал крысиных королей.
Нет, вы меня это... там это можете не убеждать.
Понимаете, вот в средневековом флоте, да, ловили крыс, сажали в бочку, они друг друга жрали. Потом выпускали «Царь крысу», так сказать, она жрала уже по всему кораблю остальных. Вот эти шоу, это вот те же самые крысы. Но при этом говорилось, быть крысой очень хорошо. Посмотрите, как прикольно, за тобой все смотрят, ты получишь, станешь царь крысой, ты получишь домик, ты получишь машину, ты получишь еще что-то. И незаметно перекодировали такой вот, знаете, вот моральный код, так сказать, народа и так далее. Потому что люди не анализируют так глубоко. Нет, Андрей, они смотрят просто как развлечение,
все
да?
Правильно.
И семя развратов ползает в незащищенную, так сказать, вот душу, которую вы, либералы, иммунитета лишили, понимаете? Сказав, что нам не нужна идеология в стране, да, это
нет,
сказать,
Андрей,
и все такое
думаю,
прочее.
Нет, Андрей, я думаю, что все было гораздо проще. Как раз телевидение это довело до той, собственно, точки невозврата, на котором она сейчас находится. Какой-то мудрый человек, который пришел и просто сказал, что телевидение это практически то же самое, что точить болванки. Телевидение это то же самое, что делать пельмени. Все, это абсолютно коммерческий проект и коммерческий продукт.
Все приложили руку. Самое неприятное во всей этой вот истории, мы так долго об этом говорим, а мы говорим так долго, потому что это не милые темы для обсуждения. Они гораздо более серьезные, да, чем просто, так сказать, повозмущаться и так далее, да. Но самое ужасное, я вам скажу, в этом во всем заключается вот что. На Западе, на презренном Западе, который долгое время казался, ну, примером того, что, ну, там-то уж знают, как там на самом деле правильно и нужно жить. А там похожие вещи происходят иногда... И в большем масштабе, и иногда просто оторопь берет, да, вот к чему?
Ну вот подождите, нет, я понимаю, сейчас вы это расскажете, просто вот я не могу, да, здесь вот не встреть, да, с вашей одой советскому поколению, извините меня, наш вице-премьер это абсолютно советское поколение.
Значит, вице-премьер...
Наш премьер-министр в кроссовках за 50 тысяч рублей это абсолютно советское поколение.
Ну, 50 тысяч рублей кроссовки я не вижу тут особого какого-то уж
нет,
ужаса,
Андрей,
да?
Нет, Андрей, я тоже не к тому, что значит, у премьер-министра должна быть шариковая ручка, но после заявления, да, что денег нет, ну вы держитесь, да, но да, можно надеть себе на ноги...
Можно...
другой неузнаваемый бренд хоть за 100 тысяч рублей.
Надо вести себя скромнее. Значит, у меня не ода была. В советское время были люди, которые нравились, были люди, которые не нравились. Да? В советское время нашей страной руководил господин Горбачев, да, значит, который будет гореть в аду вместе с Ельциным, который предатель и который, так сказать, потерял половину территории, половину населения, да, который повелся на то, что НАТО не будет расширяться на восток, да, но был настолько самоуверен в себе и непрофессионален, что не получил никаких ни гарантий, ничего. Который сдал все, что угодно.
Много было ошибок.
Без какой-то хотя бы компенсации. Да, за такую халатность, за меньшую халатность сажают в тюрьму. Да, за меньшую халатность, за там Чернобыль, за какой-то 15 лет влепили, да. Здесь человек, который... Они все любят говорить, я несу на себе все время ответственности. Да, в чем интересно выражается? В твоих деньгах, в фондах, квартирах, вот в чем? В том, насколько хорошо живет твое потомство? В чем? Как ты пострадал? Потому что... А ты должен пострадать? Ты обрек на страдания миллионы людей. А ты сам лично... Тебя совесть мучила? Мне это неинтересно. Я не верю ни в твою совесть, ни во что. Да? Я считаю, что ты бессовестный человек. Поэтому в советское время, Наденька, бывали разные. Да? В советское время были трусы и предатели. Да, значит, и были очень хорошие люди. Значит, к сожалению, господин Шувалов, который позволил себе купить... Сколько он там? 10 квартир купил? Да? Значит, это абсолютно того же пошиба поступок, который, значит, совершили вот эти вот футболисты. Значит, еще хуже, потому что футболисты не должностные лица, да. В стране кризис, да, в Крыму пенсионерам не хватает денег, да, и в этот момент...
И не только в Крыму.
Да, и в этот момент, значит, один из руководителей нашего государства, дело же не в том, что законные у него эти деньги или нет, да. Вот помните фильм «Место встречи изменить нельзя»? Когда Шарапов в банду уже, а его не сдает персонаж, которого играет Виктор Павлов, да? Да. Это человек, с которым они вместе воевали, а Шарапов командовал штрафной ротой, ротой штрафников, да? И он, этот бандит, ему говорит: ты знаешь, почему я тебя не сдал? Потому что ты свой офицерский доппаек не жрал под одеялом. Поделился с нами, так сказать, потому что, ну, как бы, поступал как человек. Вот были офицеры, которые жрали отдельно свой доппаёк под одеялом или не под одеялом, да, и солдаты таких не любили. Их нелюбовь по-разному могла выражаться. Просто говорили плохо о своем офицере, а какой-то мог и пулю в спину получить, потому что, так сказать, да, как бы, вот. Но офицер имел право жрать свой доппаёк под одеялом. Да? Ну, собственно, он для этого и выдавался. Это выдается тебе, товарищ лейтенант, тебе, капитан, тебе, старший лейтенант. Не солдатам, да? Там не прописано нигде, что он должен вот, поделиться. Вот поступок Шувалова, это и есть сожрать свой офицерский доппаёк под одеялом в одиночку. Вот и все. И вот его бы Шувалова, так сказать, в банде... Сдали бы, так сказать, потому что... А чего такого жалеть, да, так сказать? Нет красоты в твоем поступке, понимаешь? Хотя право на него ты, наверное, имеешь. Только это некрасиво и это бестактно. И нету в этом жалости, так сказать, к тем неимущим, да, которые вот голодными глазами смотрят на тебя и все. А право-то ты имеешь. Ты имеешь право жрать свой офицерский доппаёк под одеялом. Жри. Только не удивляйся, что потом, так сказать, ответом тебе на это будет, так сказать, презрение, да, солдат или еще что-нибудь.
Которые ездят на Геленвагенах.
Ну, вот если ориентироваться только на тех, которые на Геленвагенах ездят, да, но еще раз вам говорю, Наденька, которые ездят на Геленвагене, плохие они воины, плохие воины. Не сочетается хороший воин с роскошью. Понимаете, вот еще раз вам говорю, погрязший в роскоши лейтенант – это плохой лейтенант, это гламурный лейтенант, да? Еще туда-сюда роскошь сопоставима, знаете, это богатство и эполет для генерала. Ну так он выслужил их, да? У него там штурм Измаила за его плечами, так сказать, там глаз потерял, там еще что-то такое, да? Вот тогда по подвигу и награда, как в сказке, да? Проблема этих футболистов была в том, что у них награда не по, что у них награда не по подвигу. Подвига не было, а вы пошли. Вы не должны были этого делать, потому что вы потеряли лицо. И вы должны были показать некое искупление какое-то. Епитимию вы должны были на себя наложить, козлы вы ушастые. Господи ты, боже мой, слова вы такого, наверное, не знаете, да? У японцев, например, вообще принято публично страдать, если, значит, что-то, какой-то вот неблаговидный совершен поступок. Но проблема, как мне кажется, сейчас еще хуже, потому что вот это все приобретает вот этот вирус, да, он какой-то международный. Потому что вчера, по-моему, да, был опубликован доклад расследования по Иракской войне по, соответственно, премьер-министру Великобритании того времени Тони Блэру и господину Джорджу Бушу младшему, да, значит, они долго вели это расследование, значит, это, по-моему, англичане, да, вели это англичане, расследование.
Да, некая тайная комиссия.
Да, они очень долго вели это расследование, Надя, они вели
тайный
много лет.
Тайный совет.
И потратили очень много денег на это, и так совпало, что они вот прямо, ну, и так у них все плохо с этим Брекзитом, да, а тут еще они говорят о том, что абсолютно необоснованный был ввод. Ну, это и так было понятно, потому что никакого оружия массового поражения не было. Они врали всему миру, потрясали пробиркой там Колин Пауэлл в Организации Объединенных Наций. И что же говорит товарищ Блэр после этого? Да, а результат-то один, да, значит, там больше 180 солдат убитыми Великобритания потеряла, около 5000 Америка и 500 000 иракцев, так на секундочку, погибли в итоге. Они говорят, значит, что Буш, что Буш вообще не счел нужным как-то особо пространно комментировать, просто сказал, что я и сегодня считаю, что мир без Саддама стал лучше. А Блэр долго, он полтора часа пытался комментировать, что-то блеял невразумительно, и тоже сказал, что мир лучше стал без Саддама Хусейна, и что он готов нести всю ответственность. Извинений никаких не было. Вот это та же фраза, я готов нести всю ответственность, да? Интересно, а в чем выражается твоя ответственность? Вот сколько людей погибло, да? А как ты пострадал за свое решение? И получается, что никак он не пострадал, потому что ему грозит единственно одно – запрет на занятие государственных должностей до конца жизни. Так он и так, пенсионер Буш, он 70-летие свое отмечает.
Тем не менее, Андрей, вам не кажется, что, да, что само появление этого доклада и само его обнародование, и то, что над ним вели многолетнюю работу, серьезную, как вы только что сказали, безусловно, это не повернет историю вспять, но это все-таки лучше, чем ничего.
Нет, вы знаете, Надя, я с вами тут не соглашусь, потому что...
То есть вы считаете, что если накосячили, то лучше бы сидели и молчали?
Понимаете, тогда получается, как бы вина есть, она установлена,
да,
и при этом
наказания.
Нет никакого наказания, от чего у меня в голове и вовсе какой-то происходит, значит, раскардаш. Тогда получается, тем самым говорится о том, что так можно делать, ничего особенного за этого не будет. То есть мы, конечно, пальчиком погрозим и скажем, что это нехорошо, но и все.
Хорошо, вот. А это не дает надежду, что,
нет,
допустим...
это как раз не дает. Вы знаете, я в понедельник, во вторник встречался с журналистами Евросоюза. И здесь был такой какой-то туй, значит, приехало их там человек 30 из разных стран. И Горшков Саша выступал перед ними, и я выступал. И я им простую очень вещь сказал. Я им сказал, что, ребята, дорогие, значит, вы очень часто пытаетесь уличить Россию, российских журналистов, значит, как в чем-то нехорошем, недобросовестной работе и так далее. Но у меня вот к вам вопрос, а почему 5 лет про Ливию-то молчали? Я помню, как вот в Латвии у нас жаркая дискуссия была, и мне все кричали... что мы все делаем правильно в Ливии, да, и замминистра иностранных дел Латвии, и журналисты, и те же евросоюзовские, только другие, не те, которые приезжали, да. А потом Обама говорит, что своей самой большой ошибкой за все время он почитает именно Ливию, да. А как же так, да, значит, почему вы замечаете разнообразные соринки в глазу, так сказать, России, да, и не видите вот эти бревна, и сами себя закодировали, и говорите, что не нужно там все... И привел этот в пример вот фильм Спилберга, то, что мы обсуждали, «Шпионский мост», как Спилберг тоже, значит, все переврал, да, так сказать, всю эту историю, и показал нравственную победу США, где ее не было, да, где нравственная победа была на стороне Советского Союза. Не будем сейчас подробно это вспоминать. А не знаете, как очень интересно среагировали на вот эту мою, на вот это мое, на вот этот мой вброс? Они... реагировали таким образом. Да, это проблема ангажированности, это проблема самоангажированности, потому что, дескать, журналист может быть ангажирован собственной позицией. И один, значит, журналист сказал, мы должны иметь право на ошибку. Я говорю, нифига себе, я говорю, вы вообще вот в уме, да, ты сказать, вы о чем сейчас говорите? Да? У нас будет у всех право на ошибку, да, значит.
Да нет, ну странно это исключать. Нет, это можно декларировать,
потом...
но это не убережет в
случае
чего.
Нет, это нельзя разрешать, потому что как разрешение, да, ничего страшного. Я вот имел право на ошибку. Знаете, это как компьютерная игра, да, там у тебя там 5 жизней, ничего подобного, да. Потому что получается, что если ты имеешь право на ошибку, то после сокрушительного чего-то твоя репутация должна остаться нормальной, да? А это неправильно, да? А другие, ну там Прибалты это вообще замечательно стали мне объяснять, что Спилберг может, имеет право снимать, что хочет. Я говорю, конечно, Спилберг-то имеет право снимать, что хочет. Вот он-то имеет право. А журналист нет, потому что журналист, это вам не художественное все-таки творчество, да, журналист рассказывает сегодняшнюю историю, да. Вот. А французы, бельгийцы там и прочие, так сказать, очень много, англичанка одна, они сказали, вы знаете, вы абсолютно правы, мы с вами совершенно согласны, мы все это видим, нам это очень стыдно. Но... Это
значит, Андрей, как минимум у нас общие проблемы.
Погодите, но сделать с этим ничего нельзя, сказали они. И у меня вот так отпала челюсть. А потом англичанка одна рассказала душераздирающую историю, как 6 лет назад она приехала в Санкт-Петербург, группа журналистов, и она встречалась с Валентиной Ивановной, ну, вместе со всеми они задавали вопросы, Матвиенко была тогда губернатором, и ее газета «Индепендент» попросила сделать материал небольшой на 1000 слов, вот, впечатления от Петербурга, от общения с губернатором. Она сделала свои впечатления, какие-то ответы Валентины Ивановны, и началась травля настоящая. Ее обвинили в коррупции, в том, что она у русских деньги брала. При том, что газета «Индепендент» на тот момент, она, Лебедев владел, так сказать, ей. Она говорит, ну я только гонорар за это. А англичанка такая, ей глубоко за 60. И она когда рассказывала, у нее так вот руки тряслись. И когда у них количество в интернете вот таких вот выступлений, да, переваливает через какое-то число, значит, журналисты дергают комиссию по этике. И она была вынуждена доказывать свою невиновность. Она доказывать вынуждена была свою некоррумпированность какую-то, да. Я говорю, а как же презумпция невиновности? Она говорит, в этих случаях не срабатывает. Я должна была брать юриста, да, просто за то, что она написала материал, в котором не было поливы. И я скажу такую штуку, что когда уличают в нечестности двух лидеров западного мира, англичанина и американца, и за это не следует ничего.
А что должно за этим последовать?
Вы знаете, что за этим на самом деле последовало?
Гаагский трибунал.
Нет. А вы знаете, что на самом деле? Дело в том, что да, их страны понесли, конечно, ответственность. И Англия, вот Брекзит, он напрямую связан, так сказать, с той 13-летней войной. Потому что вот так нельзя. Они все думают, что мы немножечко соврем, мы немножечко форшмакнемся, чуть-чуть, да, так сказать. Ну, так это на пользу дела. И никто ее не заметит. И будет все хорошо. И это же мы так, это один раз. Как говорят в Большом театре, один раз не пидорас, да? Это глубокая ошибка. Вот мы такую ошибку получили себе в 96-м году, в 1996 году, когда должен был победить Зюганов на этих выборах. А страна жила надеждой. Тогда еще все было возможно. Тогда были все эти мечтания о справедливом обществе, о демократии, о том, что мы будем по-нормальному жить, по-честному. Не так, как было раньше. Отряхнем мы этот прах со своих ног и так далее. Только мы немножко соврем, сказали ведущие журналисты, политики. Ну, все, немножечко соврем. А оказывается, это устроено таким образом, что оно так не работает. Вот ты тут немножечко соврал, немножечко приличная женщина решила немножечко побыть проституткой. За большие деньги и ради высокой идеи. И превратилась она в законченную прошмандовку, потому что по-другому это не работает. Да? И вот все, что мы сейчас имеем на сегодняшний день, так сказать, всего плохого, да, так сказать, что у нас есть, это оттуда, из 96-го года, когда ваш Ельцин был еще жив, когда вы много говорили, так сказать, о разных свободах и так далее, потому что нельзя, да, нельзя самим себя предавать было, да, вы просто уничтожили все эти понятия тогда,
дискредитировали,
да? Дискредитировали, совершенно верно. Так вот, товарищи Блэр и товарищи Буш, они тоже дискредитировали все базовые понятия главных ценностей западного мира вот этим кошмарным обманом совершенно, да, как они говорили, ради благого дела, потому что им казалось, что мир без Саддама будет лучше. Но знаете что? Вот им-то кажется до сих пор, что мир стал лучше без Саддама. А я вам скажу, что без Саддама мир стал хуже. Потому что посмотрите, что пошло дальше. Во-первых, вы скажите эту фразу, что мир без Саддама стал лучше в Ираке, где постоянно каждый день гибнут люди, и черт знает что происходит, и страна развалилась давным-давно, и там исламское государство, часть, значит, этого Ирака уже и весело живут. А дело в том, что никогда не останавливаются на достигнутом. Потом решили, что мир будет лучше без Каддафи. А потом решили, что мир еще лучше будет без Асада, да, так сказать. И пошло оно, и поехало, да. А потом с развалин этого, вот этой всей помойки, да, хлынули в Европу веселые ребята с черными глазами, да, так сказать, которые на немок, француженок и прочих разных итальянок стали смотреть как на военную добычу, понимаете? И считали они, что вправе они это делать. Поэтому скажите спасибо Блэру, скажите спасибо Бушу. Начиналось это тогда.
Да, Андрей.
И если оставлять это безнаказанным, то будет очень плохо.
5 минут у нас буквально остается. Хотела с вами еще одну тему обсудить, мимо которой мы тоже вроде как пройти не можем. Павел Астахов, детский омбудсмен,
написал
заявление об отставке.
Это ведь тоже все вот в наш вот этот разговор. У нас правда получился разговор какой-то не политический, а такой гуманитарный. Вы поймите, дело не в том, что я проповедую какие-то вот такие вот вещи, да, так сказать, и там за мораль, нравственность и так далее. Я не монах и так далее. Я вообще к этому достаточно рационально так отношусь, да, просто это губит на самом деле, вот это все губит, если вот так вот. Павел Астахов не совершил никакого незаконного ничего. Павел Астахов проявил дикую бестактность. У нас сегодня с вами программа о тактичности и бестактности.
А да? Вот за бестактность ли он, из-за бестактности ли он написал заявление? Потому что сейчас по СМИ...
Заявление он написал, потому что... Вы знаете,
потому что ему сказали, да, наверное.
Дело в том, что на вот тех верхах... Почему Мединский не уходит в отставку, когда там у него там посадили первого зама? Да? Потому что он проконсультировался. Потому что там наверху очень не любят самодеятельности никакой, да? Сегодня ты сам по себе, ни с кем не посоветовавшись, в отставку подаешь, а завтра, глядишь, значит, крамолу какую начнешь пущать, да? Вот. Ему, несомненно, рекомендовали. Потому что, видимо, не нашлось достаточно серьезных покровителей. Видимо, розовый галстук вызывал уже достаточное раздражение. Понимаете, он не сказать, что совсем был бездеятельным человеком, да, он кое-что делал.
Нет, ну почему, он замечательно
эффективно
занимался собственным пиаром.
Нет, он не только, давайте справедливости ради скажем, что все-таки он не только собственным пиаром занимался.
Нет, Андрей, мой-то взгляд, я просто, это чисто мое, да, моя точка зрения, что после того, как он одобрил, как детский омбудсмен одобряет подписание закона Димы Яковлева, он не может
считаться детским омбудсменом. У меня к Диме Яковлеву закона более сложное отношение, чем у вас. Значит, потому что мне, например, очень не нравилось, когда отдают детей. Надо здесь с ними, чтобы все нормально было.
Надо,
а не отдавать.
Получается.
Да, но это не означает, да, что надо дарить детей в Америку или в Канаду. Тем более, что вы знаете, что в Америке достаточное количество детей, они тоже в приютах, да? И почему? Там почему вы американских...
Давайте мы
не...
как-нибудь просто отдельно...
Нет, я хочу, чтобы... Это важный момент, потому что, знаете, так это... В Америке нельзя выбирать. Ты не можешь выбрать себе, как в магазине, ляльку, да? Вот эту хочу, а эту не хочу. Там ты получишь вот, кого тебе дадут, да? И на это многие не соглашаются, понимаете?
Ну, так и здесь бы приняли бы такой же закон.
Ну, не знаю, я еще раз говорю...
Не надо выбирать,
американцы,
вместо того, чтобы лишить вообще...
Американцы, по-моему, не разрешают своих детей усыновлять, удочерять за границей.
Ну и что? Ну а зачем? Значит, мы же не копируем...
Нет, мы не копируем, но не надо из этого делать, что мы там самые такие страшные, саблезубые и так далее, да? Хуже,
с учетом, значит, того, сколько детей-инвалидов.
Да, просто... Мы сейчас не о детях-инвалидах говорим все-таки, давайте не будем сейчас под занавес эту дискуссию, мы говорим об Астахове, да? Значит, Астахов бывал временами чудовищно бестактен, да, значит, в этих своих дорогих адвокатских костюмах, в этих розовых рубашках и галстуках, да, он как-то несколько странно смотрелся в должности уполномоченного по правам детей. Маловато скорби было в его глазах, какой-то серьезности, что ли, да, то есть он как-то внешне не подходил вот этой должности, я бы так сказал, да, все-таки здесь вот важно, чтобы...
чтобы человек соответствовал.
Понимаете, если вы видите священника, так сказать, и он вам... у вас устойчивая какая-то вот ассоциация... с мошенником, понимаете, рожа у него настолько плутовская, продувная, понимаете, бестия какая-то, что вы как-то смотрите, ну, батюшка, ну, вы как-то вот работали над своим лицом, да, то как-то вот к вам прихожане, понимаете, за Божьим словом идут, а веры никакой. Как я вот этим европейским журналистам сказал, я говорю, понимаете, что если вы все время нас учить пытаетесь, да, но вот если учительница через день приходит в школу пьяная, разлохмаченная и в одном чулке, то как-то ее словам не очень доверяешь, да, даже если она преподаватель физики и рассказывает нам законы Ньютона. Даже к этому ты с недоверием относишься, потому что уж больно странная учительница такая, понимаете, такая вот, все в ней хорошо,
все
так
поняли,
сказать,
да,
но... Или там, если вы чиновницу, допустим, видите, так сказать, милую блондинку с плотоядной ухмылочкой, да, ну, странная какая-то чиновница. Чем это они там в Смольном занимаются, да, в таком виде гламурно уходят, понимаете?
В общем, вы считаете,
крокодиловых, что питоновых сапогах.
Астахов пострадал исключительно из-за того, что не был похож на детского
амбулатора. Я хочу сказать, что Астахов действительно слишком много самопиарился, да, и это бросалось в глаза, и стало это притчей во языцах, и, наверное, многих раздражало во власти в самой, потому что там не все самопиарятся. И второе, он проявил ряд бестактностей, да, так сказать, но вот эта вот бестактность, ну, как поплавали, она стала выдающейся, да. И это вызвало бурю негодования, но это абсолютно тот же клуб в Монако, как с этими футболистами, и как вот их вот всех на спецпоселение нужно, знаете.
Так они себе выбрали, что Астахов очень любит в Ницце бывать, что ребята-футболисты практически там же. Давайте
знаете, обычно вот так и бывают с теми, которые себя очень большими патриотами называют, да, вот когда вот такие вот выпученные глаза и, значит, вот, вот, да, тогда обязательно где-то рядом будет ночной клуб в Ницце.
Давайте мы сегодня будем тактичными и приличными, будем соблюдать эфирную дисциплину.
Конечно, мы о многом не поговорили. Вот совсем уже заканчивая, да, я просто по поводу вот этой вот истории с Европой, да, чтобы просто прекратить вот этот наш вот этот весь разговор, я очень болезненно переживаю то, что там у них сейчас происходит, потому что, знаете, мы на какие-то торные дороги человечества вышли позже их, да, ну, в силу особенностей нашей истории, да. И бежать легче, когда ты видишь спину впереди бегущего человека, да, ну, и тянешься как-то за ним, да, там, и так далее, да. Если вдруг оказывается, что это ложный ориентир, как бы, да, то становится одиноко и боязно, так сказать, в этом лесу, да. Нам наша элита не очень дает нравственные примеры, не всегда так дискретно это получается. Иногда даю, иногда не даю, но чаще не даю, да? А если то, что даю, то такое, от чего ахаешь просто, да, там, кто ж вас воспитывал таких? Но ведь, когда те совсем какие-то странные примеры показывают, понимаете, возникают какие-то мысли, что мир сошел с ума. Вот. И я не знаю, что здесь делать и как выходить из этого? Наверное, ну вот мы говорить должны об этом. Наверное, нужно больше говорить об этом с детьми и объяснять им какие-то вот простые вещи, там, не бояться, что они там тебя не поймут или еще что-то. В школах сейчас вот этим всем не занимаются, к сожалению, да. В школах пытаются сбросить с себя воспитательную функцию и говорят, мы просто предметники, мы предметы преподаем, а воспитанием пусть занимаются в семьях. Если, дорогие товарищи, да, значит, не закладывать в детей какие-то очень важные вещи, да, с самого-самого детства, не объяснять, что деньги не самое главное, да, не то, что не самое главное, что деньги очень хорошо, да, но вот по подвигу должна быть награда, да, тогда, конечно, можно... Вот как только начинается тотальное скурвливание, обязательно рассыпается и государство. Вот не может государство держаться на... потому что вот эти все любители красивой жизни и геленвагенов, они не будут ценой своей жизни защищать государство. Не будут. Не бывает так, понимаете? Это как Жванецкий в свое время шутил, да, в драке не выручат, в войне победят, да. Ну так он смеялся, он же иронию вкладывал. Если ты не выручил в драке, ты и в войне не победишь, потому что одного поля, так сказать, все эти штуки.
Я надеюсь, нам до следующей пятницы воевать не придется.
Наденька, дорогая, вы не видите на самом деле, что война-то уже давно, так сказать, идет по многим направлениям и фронтам. Ну, мы воюющая страна.
Мне не хочется, да, не хочется вот верить.
Поэтому... И мне не хочется. Я всем желаю мира, добра, наконец-таки нормальной какой-то погоды, потому что у нас вот эта петербургская осень какая-то прилетела неизвестно откуда. Лето. Обещали синоптики, что будет хорошее лето. Ну, вот это, закон не запрещает им обещать и не выполнять. Но я бы их вместе с ФСБшниками на тех же геленвагенах, так сказать, хотя бы, чтобы не говорили
бы уже
ничего. Давайте
прощаться, Андрей Дмитриевич, потому что сейчас вы всех отправите вслед за синоптиками туда же, куда отправили ФСБшников и футболистов.
Еще я очень велосипедисток ненавижу.
Об этом вы уже говорили.
Да. Ничего не изменилось.
Увидимся в следующую пятницу. Всего доброго. We'll be right back.